Он взял грех, он принял грех и стал смертным, греховным. И если мы дальше пойдем, откроем послание, второе послание к Коринфянам в 5 главе, то Павел говорит, что он стал грехом.
Да.
Это синодальный стал жертвой, это курсивно написано.
А в английском просто написано, he became sin, он стал грехом.
Он стал грехом. Да. Поэтому, когда, смотри, это тоже важно понять, когда человек приносил животное в жертву, он возлагал, исповедовал на него грехи свои, грехи переходили на животное, и потом написано, это грех. Это не просто жертва, вот это животное, теперь это грех.
Вот знаешь, что...
Это животное, это все животное грех теперь.
Да. Меня один раз просветлило и дало более глубокое понимание. Бог, когда еврей приносил козла или тельца, не смотрел на то, на еврея. Он хотел, чтобы жертва была совершенная, без порока, без пятна. То есть еврей вообще не при делах был.
Он рассматривал не грешника, а жертву.
Жертву.
Священник рассматривал жертву.
Священник и Бог смотрел на жертву и прощал или не прощал, в зависимости от того, была ли совершенная жертва или нет. То есть сегодня Бог смотрит не на меня, что я там сделал или не сделал для освобождения.
Он смотрит на Иисуса.
На Иисуса.
Аминь. Он видит Иисуса. Поэтому, заканчивая мысль, что сделал Иисус? Иисус не сделал греха. Он принял грех и умер за грех. И он стал грехом. Что теперь делаем мы? Мы не делаем праведность, мы принимаем праведность. Мы не сделали, мы не достигли праведности. Иисус не сделал.
Мы поменялись с Иисусом.
Да, его праведность, его... мы поэтому принимающие обилие благодати и принимающий дар праведности. Как ты стал праведным? Что ты для этого сделал?
Это дар. Христос подарил мне свою праведность.
Поэтому как это происходит, я не знаю, но я верю, что когда я принимаю, я весь праведный. Иисус стал весь греховным, и Он не сделал греха. Он стал твоими грехами греховным. Он стал всего человечества. И вашими грехами, которые смотрите, вашими и моими грехами Он стал грешником. Мы стали праведниками Его праведностью. Поэтому Он отдал свою жизнь, чтобы мы получили Его жизнь. А Он взял наш грех и нашу смерть. И поэтому Иисус умер.
Знаете, что говорят многие верующие? Они говорят, да, все, мы согласны, 100%, да и аминь. Но теперь, когда ты принял дар праведности, теперь ты должен быть праведным. Мне сейчас пришла такая аллегория, я вспомнил Маугли. Фильм, кто смотрел, Маугли или мультик, да? То есть Маугли, когда жил с этими волчатами, он вел себя как волчонок, он не знал, что он человек. Маугли был человеком, но он об этом не знал. Пока он не встретил людей, ту девушку, которая его воспитала и объяснила ему, что он человек, научила разговаривать, научила, как себя вести. То есть, изменилась ли его природа человеческая?
Нет.
Он всегда был человеком. Но он вел себя как волк, потому что он думал, что он волчонок. Он думал, что он звереныш. Когда ему объяснили, что он человек, он стал вести себя как человек. Теперь, верующие говорят многие, ты принял праведность, ты теперь должен вести себя, как ты должен праведные поступки делать. Но если я не знаю, что я уже 100% праведный, то я буду вести себя как грешник. Если я думаю о себе, что я грешник бедный, и мне нужно каяться и исповедоваться, то я буду продолжать вести себя как грешник, я буду продолжать грешить, пытаться не грешить, но все равно буду продолжать грешить. Когда истина о том, что я уже стал праведный, я уже умер во Христе, как мы читали, я уже погрузился в смерть Христа, погребся с Ним и воскрес с Ним для новой жизни, я уже... Все старое прошло, теперь все новое. Если мне это объяснят, и я в это поверю и пойму, я начну жить как праведник. Не потому, что я буду стараться, а потому, что я узнал о своей личности.
Через познание Его, через познание того, кто мы есть, мы начинаем так жить, мы начинаем так думать. То, как ты думаешь, ты так и живешь.
Да.
Поэтому христиане перестали бы проповедовать о грехе и начали бы проповедовать о Христе. Потому что чем больше ты знаешь о грехе, откуда ты знаешь о грехе, знаешь... Вторая причина этого. И давай дочитаем чуть-чуть несколько стихов. Мы еще
Хорошо.
Вернемся
да, давай.
В пятую главу, да?
Да?
Дочитаем несколько стихов. Мы остановились на 11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Так почитайте или не почитайте? Почитайте себя мертвыми. Считайте себя мертвыми для греха. Почему? Это сделал Иисус для вас.
Да.
Поэтому ты имеешь полное право считать себя. Я мертв для греха. А что я для этого сделал? Ничего. Это Иисус для меня сделал. Я верую в Него. Итак, считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Таким образом, да не царствует грех в смертном вашем теле. Вы еще в смертных телах. Мы еще в смертных телах. Но грех не может царствовать в этом смертном теле по одной причине. Почему? Да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вы повиновались ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Как это? Грех не должен, не может над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Это следующая причина, почему человек, уже верующий, уже понял, что Христос взял его грех, взял его плоть, распял, он все понял. Но почему, будучи верующим человеком во Христе, продолжает грешить? По одной причине, что он не находится под благодатью, а он находится снова под законом.
Он просто думает, что он еще грешник.
Потому что когда... Подожди. Он не просто думает. Законом познается грех. Закон снова начинает говорить ему. И это шестая глава переходит в седьмую главу.
Ой, да, хотел об этом говорить, да.
Так давай говори.
Ну, ладно, говори. Я еще наговорюсь.
Когда мы приходим к седьмой главе, то Павел говорит, я жил некогда без закона.
Когда это? Он с детства в законе.
Я думаю, что Павел с момента, когда уверовал, до прихода в Иерусалим к апостолам.
Можно, да, вот Павел, смотрите, друзья, вы когда читаете, я никогда не мог понять этот стих. Я жил некогда без закона. Павел родился в законе, 40 лет или не знаю, сколько ему было лет, когда на дороге в Дамаск он шел. Он жил всю жизнь в законе, он был ревнителем закона, он вообще непорочный был по закону. Да. А тут он говорит, некогда жил без закона.
Он жил без закона, но когда он пришел в Иерусалим, ему снова навязали закон, он пытался исполнять закон, доказывать, что он соблюдает закон. Хотя он был всегда против закона. Апостолы говорили ему, вот много ревнителей закона из уверовавших, они услышат, что ты пришел, ибо подлинно слышали, что ты против закона. Вот они услышат, поэтому, чтобы они, ну, докажи, что ты не против закона.
И это только записано несколько слов. Я думаю, беседа там хорошая
была. Докажи, что ты не против закона. И вот есть у нас люди, которые верующие, которые приносили жертвы животных. Представляешь? И это апостолы, которые считали, что да, нормально.
Я хочу сделать тоже опять радикальное заявление, что все апостолы не понимали полностью благодать. Они пытались понять благодать через призму закона. Они все время это соединяли. Да, благодать, да, мы спасены, но закон же. Как это не говорить, не делай, не соблюдай, не люби. Надо же это говорить. И поэтому, когда пришел Павел, сколько он там путешествовал? 15-20 лет, да, перед тем, как он вернулся в Иерусалим, сделать вот это предложение.
Говорит, спустя 14 лет, Павел говорит, что он 14... Вообще, Павел находился, походу, в уединении. Павел вообще много заняло время, чтобы он вообще отказался от закона. Да, чтобы он процесс. Полностью... Это был серьезный процесс.
И это через личное откровение Иисуса Христа ему приходило вот это.
Да, и на протяжении много... Потому что если бы он вращался среди иудеев, в Иерусалиме, как Иерусалимская церковь, апостолы, они же все продолжали приносить жертвы. Будучи уже спасены, оправданы во Христе, будучи христианами, они продолжали приносить жертвы. Откуда мы знаем это? Из Деяния апостолов. Они приносили жертвы.
Они у них Павла напрягли, чтобы он
они
шел и
Павлу
принес
сказала,
жертву.
Они Павлу сказали, обеты по закону. У тебя, вот у нас есть люди, обеты есть по закону. Вот они принесут жертву, они приносили жертву в храм еще.
Радикальное заявление, которое хотел сделать, это то, что... никто из апостолов не понимал благодати. И сам Павел не до конца понимал благодать до тех пор, пока он не начал писать это послание к римлянам, которое он написал уже будучи в тюрьме. Это в конце своей жизни он писал это послание. И тут он пишет, что он пишет? Что некогда жил без закона. Это какой стих?
Девятый
стих. Да, я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Это контринтуитивное понятие. То есть нам не вкладывается. Как это? Мне Павлу никто не говорил, не делай, не пожелай, не то. Ему этого не хотелось делать. Но как только пришла заповедь и сказала, не делай, не пожелай, грех ожил. Вот Нам это непонятно. Но у Павла произошло именно это. Когда он пришел в Иерусалим, его напрягли идти принести жертву, сделать обеты, в общем, ну, последовать этим постановлениям и ритуалам. Павел пишет, грех тогда жил. И тогда он пишет, что что хотел делать, не делает, что не хотел делать, делает. То есть, приняв заповедь, приняв обратно закон, смешав с благодатью, у него пропала победа над грехом. Грех mm-hmm. вернулся.
Аминь. Ты хотел посмотреть пятую главу, показать пятую главу Римлянам?
Да.
И потом, ну, у нас еще вопросы появляются, и нам нужно дальше.
Да, нам нужно, да, хочу пятую главу. Друзья, смотрите. Почему людей считают грешными? То есть, по каким критериям человек считается грешником?
На основании закона.
Хорошо, но я грешник, потому что я согрешил, или за меня кто-то согрешил, и я стал грешником?
Ну, а ты говоришь, как люди, на основании закона, потому что если стоит заповедь, не делай, а ты этого делаешь, ты стал грешником. Нарушение заповеди является грехом. Вот как определение первое, которое является определение на основании закона.
Хорошо. Вот смотрите, 12 стих 5 главы. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». То есть мне не нужно было делать ни одного греха, чтобы считаться, чтобы Бог меня считал грешником. То есть я уже согрешил в Адаме, это без моего выбора. Правильно?
Ну, если ты прочитаешь послание Римлянам 1, 2 и 3 главу, если прочитаешь, то Павел пытается показать, что люди, которые были по закону, были грешниками, и которые были без закона, тоже грешниками. И поэтому в пятой главе он уже подводит, а почему все люди грешниками, и те, которые по закону были грешниками, он даже говорит, что они еще более грешными становятся на основании закона. И те, которые без закона, и те, которые по закону, всякий человек, всякие уста закрываются. Вообще, когда еще появляется закон, закон закрывает рот всем. Когда есть закон, вы не можете говорить. Закон только говорит. Закон закрывает уста всем. Всему да. человечеству. Закрываются всякие уста на основании закона. Поэтому он подвел до пятой главы, и теперь в пятой главе он говорит, итак, почему все люди тогда оказались грешниками? И те, которые имели закон, и те, которые не имели закон, и все люди лишены славы Божией. Почему? Вот это как раз то, что ты начинаешь читать.
Да, то есть через Адама грех пришел во всех. В Адаме все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире. Но грех не меняется, когда нет закона. Угу. Закон пришел, грех стал вменяться. Павел пишет в 7 главе, да? Неужели от закона грех? Никак. Но какой это стих? Сейчас, секундочку.
Неужели от закона этого нету в оригинале? И это тоже напутано переводчиками. Там в греческом стоит, неужели закон грех тогда?
Неужели закон грех?
А вот это от закона грех, неужели закон грех? Нет, сам закон не является грехом. Но ты не иначе узнаешь грех, как посредством закона. Если бы закон не говорил «не пожелай», то у тебя бы не было бы и желания это, ибо да. заповедь «не пожелай» производит во мне всякое пожелание, и дальше, ибо без закона грех мертв. Итак, смотри, это очень важно, Юра, я пару копеек ставлю здесь.
Пожалуйста,
это очень
сколько
важно.
Угодно.
Важно то, чтобы мы поняли, что почему все-таки опять люди грешат. Потому что уже осознав, они же все пришли к Богу, все осознали, все получили прощение грехов, все радовались, пережили Божью благодать. Но когда после закона, после благодати возвращается закон, то снова грех оживает. То снова у людей появляется пожелание не делать, не убей, не кради, не прелюбодействуй. И ты знаешь, сколько заповедей у христиан? И вначале была одна заповедь Адаму.
Не ешь от дерева.
Не вкушай от этого дерева. Даже не сказано было «не прикасайся», просто «не вкушай». Не дотрагивайся, не было такой заповеди. Просто не ешь от этого. Все, одна заповедь была. И одна заповедь не устояла там. Поэтому у Бога уже был опыт.
Если будет... Заповедь не работает.
Заповедь не работает. Одна заповедь привела к тому, что человек нарушил. А потом они отказались от Бога. Дай нам законы. Окей, нате вам. Дал им 10 заповедей. 10 заповедей еще больше начали. То есть Павел говорит, что...
Все 10 не нарушили.
Но смотри, 10 заповедей. Он говорит, что... Но мы знаем, что закон, если что говорит, горит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Дальше он говорит, что закон пришел после, это что здесь, да? Закон пришел после, и таким образом умножилось преступление. Когда пришел закон, еще больше умножилось преступление.
Парадокс.
Не уменьшилось преступление, а умножилось. Знаете, почему верующие люди грешат? Потому что есть закон. Так я что хотел подчеркнуть. 10 заповедей усилили закон. Евреи превратили их в 613. А христиане их превратили за 6 тысяч.
Вау.
Если ты посчитаешь, сколько есть
в различных
конфессиях. В понедельник в 9 часов не надо шить. Иголку не надо брать в руку.
А почему?
Ну, вопрос. Потому что это грех.
А, окей.
Да, ну, грехов-то. Я говорю, что если ты посмотришь, сколько запретов, и когда человеку нужно что-то сделать, то у него в понедельник нельзя чихать, во вторник нельзя дышать, он будет нарушать. А что дальше? А знаешь что? Нарушая закон, ты становишься грешником, виновником, тебя совесть душит. Что ты будешь делать? Что делать с этой греховной совестью, со всем этим осуждением? Пойдешь к батюшке на исповедание.
Да.
Пойдешь к батюшке, поэтому все это сделано, чтобы сделать тебя виновником. Ты испытывал себя, всегда чувствовал себя грешником, виноватым, а виновник и грешник – это рабство. Вы рабы, а с рабами легко управлять. Рабы приходят к батюшке, к пасторам, ты какому-то там ездил в Африку, святому.
Да, который жил победной жизнью.
Он жил победоносной жизнью, да. А ты...
Ну, конечно, фактов этих не было, но он говорил.
О, Господи!
Он говорил. Значит, смотрите, друзья, мы подходим к главному. Эфир называется
«Не пытайся
перестать грешить». Это вообще такое заявление, казалось бы, безумно. Но мы только что посмотрели и доказали, что именно заповедь приносит грех. Знаете, что произошло, когда добавили какой-то закон в нашем государстве? Допустим, нельзя делать это. Появилось в тюрьме больше заключенных. Добавили еще закон. Появилось еще больше грешников. То есть больше чего стало нарушать. То есть закон не делай, приносит результат. Давайте...
Закон для грешников. Смотри, если не будет... Ну, сейчас я читаю, люди говорят, а что значит без закона? Как воспитывать детей? А не может быть, как без закона? Закон нужен для грешников. Если человек грешник, ему нужен закон. Закон не для праведных. Закон для грешников. Поэтому пока люди живут в осознании грешника, есть законы. Если бы в государстве не было закона, вот не было никаких законов, а сколько грешников тут живут, а? Как только вот было послабление, чуть-чуть сейчас недавно мы видели, что вышли грешники делать?
Бомбить,
воровать, сразу пошли воровать. Они всегда хотели воровать, но...
Послабили закон.
Да, чуть-чуть послабилась, возможность появилась, сразу это сделали.
У многих новые телеки, компьютеры.
Итак, закон в Америке мог изменить грешников, чтобы они... Вот если в один день сказать, нету закона, что будет?
Хаос.
Хаос будет. Воровать будут, убивать налево и направо, потому что закон не меняет грешников.
Да.
Он стоит для грешников, чтобы пугать их наказанием. Наказание за грех, смерть, преступление, наказание. Наказание также по закону государства, наказание. А наказание по закону Моисеева, смерть.
Смерть.
Смерть. Наказание за грех, смерть. Нету там... чуть-чуть там потепление какое-то.
Друзья, вы знаете, на самом деле это очень важно. Я преследую цель, чтобы мы стали свободными Христос сказал, прибудьте в любви моей, как я пребываю в любви Отца. И мы, ну да, да, мы понимаем, что Иисус нас любит, мы хотим пребывать в Его любви, пребывать в Нем. Но вы понимаете, что осуждение или чувство вины, порочная совесть никогда не даст мне пребывать в любви Иисуса, потому что я всегда буду думать, что Он на меня гневается, Он на меня злится, Он на меня обиделся. Я опять, как меня учили, причиняю Ему боль, я Его опять распинаю и так далее и тому подобное. Мы хотим прийти к освобождению от сознания греха. Поэтому смотрите, через Адама пришла смерть, через Адама пришел грех в мир. Я стал грехом, я не волонтер, я не был волонтером, чтобы стать грешником. За меня волонтером стал Адам, и через Адама грех пришел в мир, и я унаследовал греховную природу. Читаем дальше. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного Адама подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. И теперь читаем. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности, о чем мы говорили, мы принимаем обилие благодати и принимаем дар праведности, будут царствовать в жизни посредством одного Иисуса Христа. Не потому, что я что-то сделал, это посредством Иисуса Христа. Итак, поэтому, как преступлением одного, опять повторяю Адама, скольким человеком осуждения?
Всем.
Всем человекам осуждения. Друзья, всем это значит определенному количеству или все-таки подразумевается всем во всем мире осуждение пришло? Мы все с вами согласны, все верующие на земле, которых я знаю, которые я слышал проповедуют, все согласны с тем, что через Адама всем осуждение, всем осуждение. Читаем дальше. Вот здесь не все согласны или не все вникали. Так праведностью одного или правдой одного?
Всем, всем.
Всем человекам оправдание к жизни.
Всем человекам.
Секундочку. Как я стал грешником в Адаме? То есть я родился, мне исполнилось 18 лет или 21 год, и меня спросили, ты согласен принять грешность Адама? Я такой, да, поднимаю правую руку, я согласен стать грешником. И все, меня записали в грешники. Или у меня вообще выбора не было?
Ты просто родился. Непослушанием его ты стал грешником.
Подожди. А здесь сравнение идет как первого Адама, так и второго Адама Иисуса Христа. То есть я не выбирал стать грешником.
Все человечество формировалось либо в одном человеке, либо в другом человеке. И что удивительно, что Иисус Христос не является вторым человеком, а последним. На нем завершилась история человечества.
Друзья, попробуйте это понять. Это перевернет ваш мир и мир людей вокруг вас, потому что вы им начнете проповедовать истинное Евангелие.
Можно я вставлю пару... Ну, тут человек пишет, да, какой-то Нейко. Ну, понятно. Когда Нейко, тогда сразу пишет...
Нико.
Нико. Ну, хорошо. Заповедь не приносит грех, он пишет. Что за бред, что заповедь приносит грех? И потом он дальше еще пишет, что...
Мы же только что читали.
Да, ну он считает, что мы тут сочиняем. Давай еще раз прочитаем еще раз. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих. «Жало же смерти грех, а сила греха – закон». Это Павел писал и просто процитировал. Послание Римлянам, 7 глава. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны». Что делает закон? Связывает человека.
Да.
Связывает для чего? Чтобы приносил правду? Или чтобы жил во грехе?
Жил во грехе.
Почему так? Потому что ныне освободились от закона, ныне умерши от закона, для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу.
То есть, значит, в законе, будучи связаны, мы не могли служить Богу.
Мы не могли служить Богу. Каким законом? Я недавно говорил про конец закона Христос, какого закона. Я слышал объяснение, ну, есть самые популярные, известные люди, которые говорят, что они поддерживают закон, и говорят, мы умерли для жертвоприношения. Так вот, в контексте речь идет о 10 заповедях. Да. А заповеди не пожелай, и она находится не в жертвоприношениях.
Не в 600 там с чем-то
заповедей. Она находится именно в 10 заповедях. Да. 10 заповедь не пожелай. А вообще во всех 10 заповедях стоит не прелюбодействуй, не произноси, не убивай, не произноси имени Господа
а
напрасно.
Наш мозг сразу принимает.
Не делай, не делай. Это стоит вообще в 10 заповедях. Дальше. Что же скажем? Неужели закон грех? Нет. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Правильно. Он говорит, что мы познаем грех посредством закона. Дальше. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Кто говорит? Закон говорит «не пожелай». Теперь у меня на «не пожелай» вдруг появилось «пожелай».
Реакция.
Пожелание дальше. Появилось. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. 8 стих. Ибо без закона грех мертв.
Опа.
Здесь не просто закон открывает грех, а закон еще и провоцирует на грех.
Да, без закона греха нет.
Грех мертв. Но так как мы оказались уже греховными в Адаме, даже и когда не было закона, мы все равно были грешниками.
Да.
Но когда пришел грех, еще умножилось беззаконие. То есть, когда пришел закон, умножилось беззаконие. Поэтому, я могу это еще прочитать.
И когда пришла заповедь, грех ожил.
Пятая глава послания Римлянам. Ибо как непослушанием одного человека сделалось многими грешными, 19 стих я читаю, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после Адама, после согрешения Адама. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Человек говорит, вы пишете бред, что закон умножает грех или закон провоцирует на грех. Но это Павел написал, что закон пришел после, и таким образом не уменьшилось преступление, а умножилось. Благодаря чему? Благодаря закону.
Потому что закон провоцирует грех.
А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так благодать воцарилась не через закон, а через праведность к жизни вечной во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому закон провоцирует. Если Юра говорил 5 раз уже об этом сегодня, я могу вам сказать, я часто говорю, не думайте о чем-то, то, что есть сейчас. Не думайте, какого цвета рубашка у Юры.
Не думайте.
И знаешь что? Многие вообще не обратили внимания в какой-то рубашке. Но после этого все запомнят твою рубашку. Я на мою уже не показываю, на твою. Не думайте, какого цвета и вообще какая рубашка у Юры. Не думайте об этом.
Не делайте литого кумира. У них и мысли о этом кумире не было.
Но сделали. Поэтому люди страстно защищают закон, не понимая, что закон это было дан по причине преступления. Это не была вообще идея Бога. По причине преступления и до пришествия Иисуса Христа. По пришествии семени, по пришествии веры, мы не больше под руководством детоводителя. Закон не менял грешников, удерживал грешников от такого страшного какого-то греха из-за страха. Но они внутри были всегда грешниками. Если бы убрали, вот человек сидит, вот это одно и то же. Человек-преступник сидит в тюрьме. Он перестал быть преступником? Нет. Он просто не делает никому зла, потому что клетка его держит. Если его выпустить на свободу, что он будет делать? Будет делать преступление. Но если человек поменяет его мышление, он перестанет быть грешником, преступником. И когда он выйдет на свободу, что он будет делать?
Он не будет это
преступление. Он не будет делать преступление. Поэтому закон не может изменить человека. Он не может его перестать грешить из-за закона. Закон всего лишь стража. Закон всего лишь тюрьма. Мы были связаны, были в тюрьме. Эта тюрьма держала, пока мы были грешниками. Пришел Иисус Христос, забрал наш грех, освободил от греха. И если я в это уверую, если я это пойму, я с этим сольюсь, я в это уверую, я это познаю, я становлюсь праведным, я в это верю, мне не нужен закон, который будет мне напоминать снова о грехах и снова забивать мой мозг грехами. Мне не нужен закон. Я праведник, а праведник живет праведно. Я должен возрастать в познании праведности. Кто я во Христе?
Друзья, сейчас я буду говорить очень радикальные
вещи. Давай.
Наберитесь терпения и давайте со мной просто здраво поразмышляем. Я думаю, на этом эфире невозможно будет все рассказать, но я хочу сказать главные вещи, и, может быть, дальше мы об этом будем еще больше говорить. Итак, смотрите. Преступлением одного, 18 стих 5 главы Римлянам, всем человекам осуждения, мы согласились, что всем до единого, без всякого исключения, всем от 7 или 8 миллиардам людей, которые живут сейчас, 7 миллиардов людей, которые жили до нас, всем человекам осуждения. Так и праведностью, правдою одного, всем человекам оправдание к жизни. Я даже не хочу сейчас комментировать, универсализм или не универсализм.
Ну вот тут люди, вот женщина пишет, что простите меня, но я не могу никак уразуметь, следовательно, все спасутся, даже если не обратились к Господу, то есть все спасутся. У нас такая серьезная проблема, неужели все спасутся? Все же должны гореть, все же должны быть грешниками.
А как же эти негодяи, которые грешат? Значит, смотрите, я не хочу комментировать, я не хочу отвечать на вопрос, я просто еще раз прочитаю стих. Все люди стали грешниками посредством одного человека, не имея при этом выбора. Все. Описание говорит, что как все стали грешниками посредством одного Адама, так все стали праведниками, так все стали оправданы к жизни посредством одного человека. Ибо как непослушанием одного сделались многие грешными. Подождите. Многие сделались грешными или все? Непослушанием одного. Что все... Павел имеет в виду многие? Только что говорил, все стали грешные.
Ну, множество человечества, их немало. То есть
масса людей. Поэтому... Так и послушанием одного, то есть Иисус один был послушный, он один соблюл, сделались праведными или сделаются праведными многие, то есть все. Закон же пришел после, и таким образом множилось преступление.
Преступление уменьшилось, когда пришел закон. Если в церкви будем проповедовать закон, что не надо грешить, не надо прелюбодействовать, не надо убивать, не надо воровать.
Я сейчас что-то очень важное хочу
сказать. Не надо десятину надо приносить.
О, Боже. Смотрите. Мы... По умолчанию все грешники в Адаме. Христос умер. Мы по умолчанию стали все праведными во Христе.
Ну вот, начинается универсализм опять.
Потом пришел закон, и преступление... Мы и так были по умолчанию грешники. Пришел закон, мы стали еще больше грешными. Но Бог, написано, примирил... Где-то написано в 5 главе 2 Коринфянам. В Иисусе Христе примирил с собою мир, весь мир, и не вменяет людям преступления их.
Аминь.